вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов 6 минут в Москве, в студии Макс Челноков, и сегодня наш народный адвокат, адвокат Московской коллегии адвокатов Бачурин и партнеры Елена Боровая. Лена, добрый день.
Добрый день, Макс, добрый день, уважаемые радиослушатели.
Да, друзья, тема сегодняшней программы – дела семейные, как всегда, разводы, наследство, кредиты. Звоните, пишите, все средства связи работают. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм для сообщений «Говорит МСК Бот». Также вы можете зайти в YouTube-канал «Говорит Москва» Макса Марина. Телеграм-канал «Радио Говорит МСК» в одно слово латиницей. И там тоже идет прямая трансляция. Ну и телефон... еще ВКонтакте. ВКонтакте «Говорит Москва» 94,8. Прямой эфир 8-495-7373-94,8. Заходите, значит, звоните, пишите. Мы готовы отвечать на ваши вопросы. Я только предупреждаю, как в прошлый раз. Давайте не будем делать. Вернее, как всегда, вы сейчас молчите, а потом под конец начнете звонить, писать просто все массово. Нет, давайте прямо сейчас задавайте свои вопросы. И вот прислала 905-е, боже мой, какое большое сообщение. Вопрос следующий. Покупала она, значит, вот какой вопрос. Купила она дорогую обувь от одной известной марки. Выяснилось, что это подделка. Марки это уже в России нет, они ушли. Может ли она каким-то образом вернуть или деньги, потому что поняла, что это китайская подделка, и это обман, она пишет. Как быть?
Нужно разобраться, каким образом происходила покупка. Да? То есть это был интернет-магазин какой-то, либо это был
реальный бутик, магазин. Да, расположен был в... сейчас я скажу адрес, все поймут, о какой марке, говорит, я лучше не хочу. Был реальный бутик в центре Москвы.
Ясно. В любом случае, право на возврат товара, безусловно, есть. В этом случае действует у нас норма закона о защите прав потребителей, которая как раз-таки говорит о том, что покупатель вправе отказаться от товара и вернуть деньги, но единственный момент, это право может быть реализовано в определенные сроки. То есть 14 дней должно пройти с момента покупки, при этом товар должен быть возвращен в магазин не ношенный, без каких-либо видимых повреждений, царапин, с тем, чтобы продавец мог... скажем так, выставить его обратно на продажу. Поэтому, безусловно, такое право есть. Опять же, повторюсь, это зависит от срока. Нужно прийти, написать заявление и потребовать возврата.
Магазина нету. Кому писать-то? Маркова покинула Россию.
Я вот и спрашиваю, марка покинула Россию, либо магазин?
Магазины, марка, все, их нету. Они закрылись. В России представительства больше нет. Через интернет писать?
В этом случае, если у нас... есть какие-то контакты в интернете, то, безусловно, попробовать найти следы, скажем так, этой компании через интернет и попробовать вот такую переписку осуществить через интернет. Если же так получится, что все уже как бы концов не найти, то ну что ж. Подделка.
Да. Вы знаете, вы можете еще 905-е сделать, как это называется, экспертизу, чтобы доказать, что на самом деле это подделка. Мне кажется, так будет. Но хотя, если не найдете выходов, концов, то уже...
Претензии-то к кому предъявлять?
Вот да. Именно, да, этому магазину. 7373948, телефон прямого эфира. Добрый день, как вас зовут?
Меня зовут Маргарита.
Да, Маргарита, пожалуйста, ваш вопрос.
Умерла мама, осталась квартира. Втихаря сестра приватизировала, ну не приватизировала, она была как бы собственность, написала то ли договор аренды на внука.
Так.
А внука осталась без всего. Сейчас будет полгода в октябре месяце. Что я могу предпринять для того, чтобы вступить в наследство, обходя решение старшей сестры?
Лен, вы поняли, услышали вопрос?
Честно говоря, начала не расслышала. Как Маргарит, если, как я поняла, умерла мама, осталась квартира.
Да, и старшая сестра ее приватизировала. Верно, Маргарит?
Ну, не приватизировала, она была как бы собственность мамы, но я думала, что...
Алло, Маргарит. Маргарит, еще раз. Сестра что с квартирой сделала?
Она оформила на своего сына то ли договор дарения, то ли договор ренты, как бы, ну, не знаю. Но что это его собственность единоличная, это точно.
Правильно ли я поняла, Маргарита, что вы не участвовали, скажем так, в оформлении прав на квартиру, да, как наследуемое имущество, да?
А это было наследство?
Ну, это было наследство, это была мамина собственность.
А кому она наследовала? Наследовала кому? Мама, завещание было? А, ну все, значит...
Безусловно, да. Макс, я с тобой соглашусь, безусловно, все. Почему? Потому что если у нас есть завещание, а ведь завещание – это именно распорядительный документ, если оно по основаниям, которые указаны у нас в Гражданском кодексе, не оспорены, то сестра, как полноправный собственник, вправе распорядиться этим имуществом по своему усмотрению.
Но это было сделано в тайне, и я даже не знала об этом.
Вы не знали о чем? О завещании?
Конечно.
Ну, в том случае, если вы...
Мама говорила, что он меня просто взял, поехали к нотариусу, все оформили. Я говорю,
поняла. Ну, я поняла. Ну,
да. Можно спорить, наверное.
Да, безусловно. Здесь, смотрите, если речь идет все-таки об о нарушении прав Маргариты, как дочери наследодателя, да, то, безусловно, здесь нужно начинать с того, что доказывать, что... Маргарита по каким-то причинам не знала об открывшемся наследстве, о том, что о том факте, что открылось наследство, ее никто не уведомил. Обращаться, соответственно, в суд, восстанавливать сроки для принятия наследства. Здесь нужно смотреть и отталкиваться в первую очередь от содержания завещания и от тех действий, которые нотариус предпринял, когда он вот открывал наследственное дело.
Вы имеете право, Маргарита, на, господи, как это? Да, на половину квартиры, если вы, как бы, нет, не на половину квартиры, вы можете опротестовать завещание, потому что оно было, насколько я понял, практически насильственно написано вашей мамой со стороны ее внука, верно?
Да.
Ну
да.
Все, идите к юристу, адвокату и пытайтесь это спорить.
Ждать, когда будет со временем маминой смерти полгода, или можно сейчас это начинать?
Вы, безусловно, чем раньше вы начнете это, тем будет для вас лучше, но я бы в этом случае посоветовала вам также заняться сбором доказательств, да, то есть если мы говорим о том, что завещание было написано под давлением, какие доказательства здесь могут вам помочь? Это какие-то свидетельские показания, извините. Любые доказательства, которые бы говорили в вашу пользу о том, что было оказано на маму давление. Поэтому подумайте хорошо, кто может вам помочь. Может быть, это соседи, может быть, это иные родственники. Кто может подтвердить тот факт, что вот такое давление имело место быть?
Действуйте.
Это договор ренты.
Договор ренты сам по себе, он не свидетельствует о наличии давления, понимаете? Договор ренты, ведь у нас, скажем так, право собственности, да, возникает на основании разных обязательств, скажем так, вот если мы сейчас говорим. Да, вот в данном случае, как я поняла, вот сейчас вы уточнили, был заключен договор ренты, и право-то на квартиру возникло в том числе на основании того, что вот был заключен такой договор ренты. То есть...
Она не говорит об этом.
Но вы понимаете, здесь как вам подсказать, какой совет дать? Тут нужно или с сестрой вашей разговаривать, ой, у вас там так сирена шумит, у вас не слышно ничего, либо в данной ситуации нужно дождаться, когда будет вступит в наследство уже.
Я бы посоветовала вам все-таки в первую очередь заняться сбором доказательств. То есть нужно пойти к нотариусу, узнать, какие у него есть документы, посмотреть, ознакомиться с этими документами. В случае, если вот вы говорите, что договор ренты, а если у меня его нету, у нас есть замечательный орган, который называется суд, да, то есть если мы считаем, что, к примеру, договор ренты нарушено наше право, в том числе имущественное право, мы можем обратиться в суд с соответствующим требованием, к примеру, об оспаривании договора ренты, и попробовать через суд данные документы истребовать, ознакомиться с ним, и мы увидим реально, действительно ли нарушаются наши права вот этим заключенным договором ренты. То есть нужно что-то делать, нужно действовать.
Просто Маргарит. У нас даже там прописано. Мама, оказывается, даже они как-то туда внуку прописали, а мама выписали к себе. Я даже не знала об этом. Когда вот начались все эти похороны, и агент приехал, а я впервые узнала, что мама даже там не собственник, а собственный внук.
А, так это было еще до смерти мамы все
да,
сделано.
Это было до смерти мамы сделано, да, я поняла. Но...
Ну, махинация такая, вот это вам надо разбираться. Вот как сказала Лена, надо искать ответ, именно собирать доказательства, вот все эти вещдоки.
Безусловно.
Маргарит, держитесь, пожалуйста, будьте спокойны, как решится ситуация, позвоните нам, расскажите, хорошо?
Спасибо
вам, удачи. Я всегда, мы в наших программах, я не знаю, как вы, Лен, сегодня у нее премьера, вот, значит, ну, у нас имеется в виду, мы всегда ратуем в нашей программе, что нужно договариваться.
Безусловно.
Нужно разговаривать с родственниками, со своими там знакомыми, друзьями, если возникают какие-то судебные вот такие вот моменты. Потому что, ну, это перво-наперво, потому что нужно каким-то образом находить выход, а разговор это самое простое, что может быть, потому что адвокат и суд, юристы, это дорого достаточно в нашей стране.
Ну, я вообще считаю, что когда возникают вот подобные ситуации, тем более, когда они возникают между родственниками, то здесь, безусловно, нужно выключить эмоции и попытаться эти вопросы решить без эмоций, потому что выхлоп, извините за такое слово, он будет лучше и полезнее, скажем так, для двух сторон спора, только в том случае, когда будет иметься основа договора.
Да, согласен. Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Марина.
Да, Марина, пожалуйста, ваш вопрос.
У меня такой вопрос. У меня у мужа умерла мама, а мама проживала на Украине. И, соответственно, у нее остался там
дом.
Да. И вот мы не поймем, что мама умерла в мае месяце. Полгода как бы срок для того, чтобы заявить права на наследство. А мы не понимаем, что в этой ситуации нам делать, как нам быть.
Марина, да?
Да.
Марин, да, Марин, вы знаете, я боюсь давать какие-то прогнозы с учетом фактической ситуации, но вам бы я хотела бы посоветовать следующее. Поскольку, как я поняла, стороны, лица, участвующие вот в этом всем мероприятии, являются гражданами Российской Федерации, то у нас, соответственно, действуют российские законы. Поэтому нужно обратиться к нотариусу с заявлением об открытии наследственного дела. Передать нотариусу всю необходимую информацию об имуществе, которое будет включено в наследственную массу, и, соответственно, ждать решения. В этом случае вы себя защитите тем, что вы выполнили свои гражданские обязанности, да, которые предусмотрены для наследника, обратились в соответствующие органы с соответствующим заявлением. А что касается решения, ну, как бы получим решение, давайте посмотрим, чем закончится это все. Ну,
да. А скажите, пожалуйста, а во-первых, какие документы должны быть у него на руках, если осталось все там?
Смотрите, что? Марин, я могу посоветовать следующее. Вы должны. У вас есть какие-то знакомые человек там?
Со связью все плохо. Здесь очень много таких вот нюансов, которые тяжело все это осуществить на самом деле.
Лен, что сделать?
Я.
И как потом, опять же, нотариус, который мы в России, здесь, в Москве, обратимся, это будет для них какой-то юридической силой для Украины?
Смотрите, вы, Марин, да, вы не думайте о том, будет ли это юридической силой для нотариуса на Украине. Почему? Потому что, еще раз, возвращаясь к началу нашего разговора, являясь гражданином Российской Федерации, мы руководствуемся теми законами, которые действуют на территории Российской Федерации. Обращайтесь к нотариусу по последнему месту жительства наследодателя, обращайтесь с заявлением об открытии наследственного дела, указывайте имущество, которое вы полагаете, которое, как вы полагаете, должно быть включено в наследственную массу. У нас есть основа законодательства о нотариате, есть соглашения, действующие между соответствующими службами, в том числе нотариальными службами, да, различных государств. Я думаю, что в порядке взаимодействия нотариусы могут информацией обменяться и, соответственно, получить необходимые данные. К сожалению, вот на текущую дату, на текущий момент я вам не смогу ответить на вопрос, работает ли реально сейчас данная вот схема взаимодействия между этими органами. Ну, я боюсь, что никто, не только я, никто не сможет ответить на этот вопрос. Но, опять же, повторюсь, со своей стороны вы обязаны сделать, предпринять все действия, которые у нас прописаны в законе, чтобы потом, не дай бог, вам не сказали, ну а что же вы, Марина, не обратились в установленный законом срок с соответствующим заявлением?
Это раз, а второе, поищите, правда, нотариуса, вот как Елена сказала, там, в этом городке, на Украине, вот, плюс в наследство вы будете вступать еще, получается, через 3 месяца, это сентябрь, октябрь, ноябрь, а, дай бог, что, может быть, операция закончится к этому времени, и вы сможете выехать в этот городок и все вручную сделать. А сейчас, вот как Лена сказала, действуйте.
Ой, скажите, еще маленький вопрос, я вот где-то читала в интернете, ну, интересовался этим же вопросом, что вот и военные действия, это как бы считается чрезвычайная ситуация, и вот эти полгода, которые даются на вступление в право наследства, продлеваются. Это есть такое положение или нет?
А, вы типа пролонгация того, что сделать.
Да, с войной или какой-то со спецоперацией, ну, я не знаю, как это. Вот это я читала.
Вы знаете, насколько мне известно, подобные поправки не приняты, но в любом случае...
Мы можем уточнить на следующей неделе и вам сказать.
Это во-первых, да, мы можем уточнить, во-первых, и ответить на следующей неделе, но в любом случае, я вот вас слушаю, я очень хочу, чтобы вы обратились с заявлением в установленные законом сроки, а все, что будет потом, это будет потом. То есть вот сейчас ваша самая главная задача – это сделать так, как
по
я вам посоветовала.
По закону Российской Федерации. Марин, держитесь, да, соболезнуем.
Спасибо.
Пожалуйста,
держитесь,
удачи.
Марин, да.
Да, спасибо. Сколько по времени длится суд по гражданскому делу?
Ну, на самом деле сроки гражданского судопроизводства установлены у нас кодексом. Это гражданско-процессуальный кодекс. В нем указано, что рассмотрение дела судом первой инстанции осуществляется в пределах 2-месячного срока, если только срок не будет продлен судьей по каким-то объективным обстоятельствам. Что может быть отнесено к таким объективным обстоятельствам? Как правило, вот на моей практике сроки продлеваются. Почему? Суд назначает экспертизу. Если мы не говорим об экспертизе, то, возможно, это будет истребование доказательств судом. Суд может продлить сроки рассмотрения как по своей инициативе, так и по инициативе стороны. Ну, о чем я говорю? Например, приходит сторона в суд и говорит: уважаемый суд, вы знаете, вот у меня есть потребность, у меня есть ходатайство о предоставлении доказательств. Но сегодня я не могу представить вам это доказательство. Мне нужно время. Время для того, чтобы его получить и предоставить в суд. Поэтому прошу судебное заседание отложить. Как правило, суды идут навстречу сторонам. Вот это может быть второй такой объективной причиной для того, чтобы судебное заседание продлилось. Это по закону, Макс, по закону. А если мы говорим о том, что на практике мы имеем, как правило, в среднем суд, отвечая на вопрос по гражданскому делу, длится 3-4 месяца. Это в первой инстанции. Затем следует стадия обжалования. Ну, там, как правило, все, как говорится, по закону. Почему? Потому что следующая стадия обжалования у нас апелляция. В апелляции новые доказательства не принимаются, поэтому там, как правило, месяцем судья довольствуется.
Отлично. Еще вопрос такой. Я собственник 1/2 доли, прописан. Второй собственник не пускает меня в квартиру и не дает ключи. Я неоднократно пытался въехать в квартиру, приезжал с вещами, однако второй угрожает мне расправой. Что делать?
Безусловно, налицо нарушение прав превышение, собственника. Да. Однозначно нарушение прав собственника. Что делать в этой ситуации? Опять же, повторюсь, мы все начинаем со сбора доказательств. Какие могут быть собраны доказательства, которые помогут вам в данном случае? Это обращение в полицию с тем, чтобы пришел полицейский и зафиксировал тот факт, что вас не пускают в квартиру, что поменены замки, о том, что ключи, которые у вас имеются, они не подходят, о том, что вы пробуете, не пускают, да, это первый момент. Ну, как правило, полиция в этом случае опрашивает соседей, выясняет наличие каких-то межличностных конфликтов, и все это оформляет в постановлении. Скажем так, об отказе в возбуждении уголовного дела, но в этом постановлении, несмотря на то, что там есть слова «уголовное дело», полиция описывает обстоятельства и советует сторонам обратиться за восстановлением нарушенных прав в порядке гражданского судопроизводства. Вот с этими документами, подкрепившись данными о соседях, которые в последующем могут быть вызваны в качестве свидетеля, вы готовите исковое заявление в суд. Исковое заявление в суд об устранении прав собственника, об обязании второго собственника не чинить вам препятствия в пользовании имуществом. Обязательно прикладывайте документ, подтверждающий право собственности на долю в квартире, и обращайтесь в суд. Суд рассматривает дело и по результатам рассмотрения принимает решение, которым обязывает второго собственника не чинить вам препятствия.
Лен, а да. Он может продать сейчас эту 1/2 свою, не попадая в квартиру?
Безусловно, он может ее продать. Но
сначала он должен предложить второму собственнику, да, по закону. Да, вот, если здесь... он отказывается в течение там скольки-то...
Здесь действует преимущественное право.
Да, да.
Преимущественное право. То есть... Для того, чтобы продать эту долю, необходимо, раз такие отношения не очень хорошие,
я направить... Я бы продал. Вот это вот терпеть нет. Меня не пускают в собственную квартиру. Ну, как быть?
Ну, слушайте, а половина, если, если жить больше негде?
Ну, вот так тем более. Его не пускают, и тут простаивает половина. Я бы начал продавать быстрее, и чтобы... Короче, он должен предложить второму собственнику свою долю, если тот не отвечает...
Не откажется. Если откажется, откажется либо не отвечает в установленные сроки. Сроки, да, то лицо вправе выставить, предложить вот эту долю для продажи третьим лицам. Да.
Юлия Капижет. В сентябре будет 2 года, как я в суде по гражданскому процессу. Ну, Юль, видно такое дело. Вот обычно, как сказала Лена, 4-5 месяцев. А, так, а вот насчет Верунчик пишет, посоветуйте товарищу обратиться в МИД РФ. Там точно более, ну, там точнее расскажут. Это, наверное, по делу мама умерла. Где мама
с Украиной. С Украиной, да. Скорее всего, да.
Так, друзья, у нас сегодня народный адвокат Елена Боровая. После рекламы, после новостей, анонсов и рекламы мы продолжим отвечать на ваши вопросы. Готовьтесь.
Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете, будет
услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
13:36, друзья, в Москве, в студии Макс Челноков, наш народный адвокат, адвокат московской коллегии адвокатов Бачурин и партнеры Елена Боровая. Лен, добрый день еще раз.
Да, добрый день.
Господа, ваши вопросы ждем, задавайте. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграмм для сообщений говорит МСК-бот. Прямой эфир 8 495 73 73 94 8. И телеграм-канал «Радио говорит МСК», там можно смотреть трансляцию видео, а также YouTube-канал «Говорит Москва», Макс и Марина, а также видео и ВКонтакте есть. Заходите, ищите. Судом была назначена землеустроительная экспертиза, пишет Ирена, которая была проведена 31 мая. Результаты экспертизы до сих пор не переданы в суд. Существуют ли сроки экспертизы?
Нет? В любом случае, заключение экспертизы, заключение эксперта передается в суд тогда, когда оно изготовлено. Что касается сроков экспертизы, то как таковых сроков нет, есть определение суда. В определении при назначении экспертизы суд указывает эксперту на необходимость проведения экспертизы в определенный установленный судом срок. В том случае, если эксперт не укладывается, не предоставляет в суд заключение, свое заключение, выполненное по итогам экспертизы, ну что же, вы вправе указать суду на подобное нарушение, но вопрос в следующем, что это вам даст, да, то есть у нас, еще раз повторюсь, любое обращение в суд, оно для чего люди обращаются в суд? Для защиты нарушенного права. В данном случае задержка сроков предоставления экспертного заключения в суд, ну, по сути, ведь оно никак и ничем ваши права не нарушает. Если вам так хочется все-таки получить побыстрее заключение эксперта, обратитесь к эксперту, обратитесь в суд с письменным ходатайством. Прошу вас ускорить получение заключения эксперта по экспертизе, назначенной определением таким-то.
Понятно. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Здравствуйте. Так, нет. Аж сорвался звонок, ничего страшного. Ну вот давайте попробуем еще раз. Алло. Алло.
Вот, здравствуйте. Наконец-то. В прошлый раз, Максим, вы всех обвинили, а я звонила раз 10, не прозвонилась.
Ну, бывает.
Это неожиданное время вы вышли, да. Вы знаете, значит, у меня вопрос к юристу такого плана. Допустим, я бабушка, хочу заключить ренту с внуком. Он пока не женат. Допустим, он мне будет помогать материально. Дальше он женится, и это все пойдет уже из семейного бюджета, да?
Что это? Помощь вам?
Помощь его материальная мне.
Ну, конечно, да. Тут даже не надо так, быть юристом.
Дальше. Значит, допустим, меня не стало, а значит, у него остается моя квартира, и это получается, она может подавать на как бы компенсацию того, что выходило из семейного бюджета, так?
Безусловно. В данном случае мы говорим о правовых последствиях, ну, как я поняла, расторжения брака. Ну, брака, да, который вот еще не зарегистрирован. Да. Безусловно, в том случае, если такая ситуация, не дай бог, произойдет, потому что, ну, не нужно нам разводов.
Нет, люди молодые, они сошлись, это уже жизнь.
Согласна, да. Но в любом случае, если такая ситуация настанет, то супруга вправе будет претендовать на часть, половину того, что потрачено
рента,
в браке.
Рента не спасает то, что это останется ему только, да?
Мы сейчас говорим именно о финансах. О финансах. То есть мы говорим о финансах.
Именно финансах.
Именно о финансах, ну, да. То есть, допустим,
если он не в состоянии как бы расплатиться финансово, то, так сказать, может перейти на часть квартиры. Так?
В данном случае
Квартира не переходит, потому что она досталась ему до брака. Поэтому здесь как бы это его собственность будет. Они еще не в браке, поэтому это его.
Смотрите, у нас абсолютно согласна с Максом. Немножко, да, некорректен вопрос. Еще раз. У нас общим имуществом супругов что является? То имущество, которое нажито, приобретено супругами в период брака. Есть определенная категория имущества, которая, в принципе, даже приобретенная во время брака, не может относиться к общему имуществу супругов. Я почему в данном случае и уточнила, и конкретизировала, что в случае, если произойдет, настанет ситуация расторжения еще не зарегистрированного брака вашего внука с его потенциальной женой, то в данном случае его жена, супруга, вправе будет претендовать на половину тех денежных средств, которые он выплатил вам уже после, заключения брака.
Но не на квартиру, допустим.
Нет. Вот так, да? А подождите, Лен, а если я плачу, например, за лечение мамы, она, моя жена при разводе может потребовать деньги за это лечение, что я вложил в лечение мамы, там, например, или отправил их куда-нибудь за границу отдыхать. Такой закон есть прям, да?
Тут не нужно искать специальных законов. Это семейный кодекс. В том случае, да, в том случае, если супруга считает, что на лечение мамы, а это даже, можно сказать, не считает, это презюмируется, угу. на лечение мамы были потрачены деньги из общего бюджета, а семья, как правило, имеет общий бюджет, пока не доказано иное, да, угу. то да, она вправе иметь...
Понятно.
Претензии такие,
спасибо
да.
вам за вопрос, и живите
извините,
долго.
А вот еще, а квартира, извините, а квартира сразу переходит внуку, как только мы оформляем договор ренты.
А, да? Да, да, все верно.
То есть никто в этой квартире, или я остаюсь прописанной, как бы жить?
Здесь, на самом деле, есть несколько... Нет, есть особенности заключения договора ренты, но применительно к вашему случаю вы остаетесь прописанной, зарегистрированной в этой квартире, да.
Ну и помните, как мы говорим...
Но ее может в любой момент, правильно?
Да. Да, и может вас попросить выехать.
Ой,
тоже.
Ой, ребята, как круто все.
Да, вот мы каждый раз в эфире говорим о том, рента, дарение, это все очень зыбко, это все
специфический момент, да,
вы думаете, а вдруг внук, что-то ему в голову придет, он скажет,
ну,
а ну-ка, бабуля,
ну,
давай,
да.
Поэтому лучше написать, наверное, завещание.
А, к завещанию тоже столько народ тянется, будь здоров, ладно, ну, в общем, все, да.
Держитесь,
да,
спасибо. Это правда, все, спасибо. Так, смотрите, Лен, вопрос в вашей компетенции про увольнение человека. Рабочие какие-то дела, парень был в отпуске, и в этот момент его уволили с работы. И он приводит пример, что уволить сотрудника в период нахождения в отпуске нельзя. Это прямо предусмотрено статьей 81 ТК РФ, Трудовым кодексом Российской Федерации. Он приводит цитату.
Полностью согласна. В данном случае данного работника уволили без его присутствия в период, когда он находился в отпуске. Ну, на самом деле, такая практика, она существует, да, как работодатели закрываются или прикрываются. В таких случаях они просто оформляют документы нужным им числом, получают нужную подпись работника, и потом ни к чему не придерешься. Но если здесь налицо явное нарушение... то, безусловно, здесь есть все основания для того, чтобы оспаривать это увольнение и восстанавливаться.
Понятно. Так, я узнал, что у меня теперь нет регистрации. Я выписан судом в никуда. Когда получил заочное решение, оказывается, меня выписала из квартиры по соцнайму сестра. В суде она утверждала, что я не интересуюсь этой квартирой, не плачу, и мое место жительства ей неизвестно. Это, ну, короче, он спрашивает, что делать, может быть, стоит в суд пойти для оспаривания этого решения, извините.
Безусловно, в суд нужно пойти. Порядок действий следующий. Обращение с заявлением об отмене заочного решения в суд. Такое заявление можно подать в течение 7 дней. Но в течение 7 дней с момента чего? С момента получения заочного решения. В том случае, если вы такое заочное решение не получили и узнали о нем совершенно случайно, ну что делать? Я советую обратиться в суд с заявлением о выдаче копии заочного решения. И в данном случае это будет являться вот таким вот доказательством его получения. И в течение 7 дней с момента получения подать заявление в суд об отмене заочного решения. Об отмене заочного решения в том случае, если вам суд откажет в удовлетворении этого заявления, вы имеете право на апелляционное оспаривание данного решения. А что касается сути вопроса, то да, на самом деле такая практика существует в том случае, если жилец, член семьи нанимателя по договору социального найма не проживает в помещении,
не платит
коммунальные услуги. Если его нету, то, безусловно, здесь
выпишут
по суду, снимут с регистрационного учета.
Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, Николай.
Да, Николай, ваш вопрос, пожалуйста.
Вот если я ухожу в вечность, угу. остается, значит, квартира. Кто за нее будет драться? Супруга и двое детишек.
Зачем
да,
драться?
Все верно, Николай. Если мы говорим о том, кто будет на нее претендовать, то безусловно.
Да. Супруга и двое
супруга
детей.
Или еще...
Мы говорим сейчас О предполагаемых наследниках.
Естественно.
В данном случае не предполагаемыми, а однозначно наследниками, как правильно написано в законе, в первой очереди будут являться супруга и двое детишек. Так.
Так супруги все или еще они?
Нет, вам говорят, поделят все, что есть у вас на три части. Единственное, ваша супруга получит половину того, что имела бы в браке. Вот, например, у вас квартира, она получает половину, вот, а дети получают, плюс к этому она получает еще третья от детского, от детей.
Это понятно.
И дети
понятно,
получают оставшиеся. Получается, так, у нее больше.
Подарили домик в деревне, тоже так же.
Ему подарили домик в деревне, дарственное.
Так, безусловно, так же, потому что другой другого здесь быть не может. В любом случае, тот домик в деревне, который вам подарили, это является вашим имуществом, имуществом наследодателя, которое делится по общим правилам.
Тоже им, да, да.
Спасибо.
Пожалуйста, держитесь. Спасибо. И живите долго, чтобы ничего не делить и никому не завещать. Добрый день. Не, ну завещать, конечно, ну ладно. Добрый день, как вас зовут?
Алло, добрый день, меня зовут Ирина.
Да, Ирина.
У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, у меня дочь была замужем, развелась с мужем. Муж уехал в Америку, сейчас там живет. Женился, также развелся. Ну, алименты... Там жена подавала на алименты, а здесь он платит так, когда захочет. Вот как можно вообще-то его привлечь? Или же он приезжает сюда раз в год, ну... алименты платит нерегулярно, ему очень мало.
А он гражданин России?
Да, у него, по-моему, двойной. Ну, вообще-то, да, гражданин. У него
Слушайте ответ.
Да, насколько я поняла, на территории Российской Федерации уже принято соответствующим судом решение о взыскании алиментов, правильно?
Ну, он-то живет там.
Ну, такое решение есть, оно состоялось?
Нет, нет, она не подавала на алименты, а не по договоренности, он платил по договору.
В первую очередь вашей дочери, да, необходимо обратиться с заявлением о взыскании алиментов, потому что вот вы говорите о том, что он же живет там, как его искать. Ну, на самом деле, есть специально обученные органы, которые вправе разыскивать имущество должника, в том числе должника по алиментам. Да? Эти органы называются судебными приставами. Но этим судебным приставам ведь тоже нужно какое-то основание. В данном случае любым основанием для проведения любых действий, в частности, действий по розыску имущества должника, розыску счетов, открытых в соответствующих банках, будет являться решение суда. Поэтому в первую очередь вашей дочери необходимо обратиться в суд с заявлением о взыскании алиментов.
А потом, когда он приедет в Россию, если пересечет границу, то тут уже будут действовать таможенные службы.
А если он, вот он собирается гражданство, а если он будет гражданином Америки, как это можно будет?
Ну, это международный. Да, Лен, есть какой-то ответ?
В любом случае, как я говорила в начале нашей передачи, поскольку мы проживаем на территории Российской Федерации, у нас действуют нормы права, соответствующие Российской Федерации, поэтому в данном случае взыскание алиментов будет проводиться по нормам, действующим здесь. Другое дело, что приставы могут разыскать его имущество, которое находится на территории Америки, вот, и каким-то образом повлиять на взыскание алиментов за счет того имущества. Но это уже второй вопрос. Что касается вашего вопроса о том, что если он гражданин Америки, еще раз, в нашем случае заявление о взыскании алиментов рассматриваться будет судом Российской Федерации.
Спасибо, действуйте, спасибо большое, да. Есть вот такой вопрос про развод, так, сейчас, секунду. Значит, был заключен брак в России, нет, не так, как расторгнуть брак в России, заключенный на Украине, и разделить российское имущество? Да никак, господи. Я даже могу ответить, правда, в России можно расторгнуть брак украинский.
Безусловно, Макс, в России расторгаются, и не то, что расторгаются, скажем так, действуют нормы законодательства о браке и семье, которые все подробно изложены в Семейном кодексе, только в отношении тех браков, которые заключены на территории Российской Федерации.
Отлично. Так, много вопросов. Как заказать? Мне необходимо заявление в суд по жилищному вопросу, так, чтобы составил его юрист. Как заказать составление заявления?
Ну,
вы поняли? Я что-то не понял, что он хочет.
Я понимаю. Я просто хочу сказать о том, что, скажем так, давайте не думать о тех вопросах, вернее, о вопросах, как заказать составление заявления. Мы заходим в интернет, в интернете набиваем исковое заявление о чем-то, и вам интернет выдает несколько форм исков, которые вам нужны. Выбираете, заполняете, то есть вам не нужно никого привлекать самостоятельно. Если же есть определенные тонкости, нюансы, то, безусловно, в интернете очень много информации о юридических компаниях, которая, насколько я знаю, сейчас стоимость составления искового заявления минимальная 3000, за 3000 рублей можно составить иск.
Понятно. Так, еще такой вопрос. Значит, покупаю квартиру, продавец состоит на учете в ПНД, это психоневрологический диспансер, так, но говорят родственники, что поставили на учет давно, и сейчас диагноз уже не актуален. Продавец не имеет никаких либо отклонений на сделку, но на сделку они обещали пригласить психиатра. Так вопрос, в чем, покупать или нет, вы наш совет просите или что? Я не пойму.
Я бы посоветовала в данном случае все-таки покупателю квартиры подстраховаться, и если родственники продавца говорят о том, что продавец уже давно не имеет отклонений, провести экспертизу. Экспертизу, которая бы показала, что на дату совершения сделки продавец является вменяемым, что не мешает ему, соответственно, выступать в этой сделке.
Угу. Хочу выселить бывших родственников. Я живу в квартире, собственник которой мой папа. В этой квартире, кроме меня, зарегистрирована моя 12-летняя дочь, совершеннолетний сын, 23 года, и бывшая супруга. Так кого вы выселить хотите? Бывших родственников, супругу бывшая? Дети-то это ваши нынешние родственники. Хорошо, как выселить супругу?
Пусть вопрос только такой. Через суд. Только через суд.
Но она бывшая. Посторонняя, нет? Не считается?
Собственнику квартиры принадлежит право в том числе на обращение в суд с заявлением о снятии с регистрационного учета любого лица, который там проживает. Да? Только надо понимать, какие основания для этого. Проживают эти бывшие родственники в этой квартире или не проживают? Угу. Несут ли они бремя содержания жилья или они не несут? То есть, ну, надо разобраться фактически, что там есть, какие основания, что за обстоятельства предшествовали обращению к нам вот с таким вот вопросом.
Угу. Так, спрашивает наш слушатель следующего характера. Я вот, правда, в каком размере с меня будут взыскивать алименты на троих детей? Сейчас бывшей жене я плачу 25% от зарплаты. Мне еще будут увеличивать или нет? Я, насколько помню, от зарплаты на троих детей уходит 1/2 зарплаты.
50%.
50%.
50%, да.
Там на детей всех цель. Все, да, вы ответили.
Да, 50%, да.
Так, еще такой вопрос. Муж... Здравствуйте. Рента с правом пожизненного проживания. Внук не сможет продать. Муж оформлял так ренту с родителями.
Не поняла еще раз немножко.
Рента с правом пожизненного проживания оформлена. Это муж, ее девушки муж, Софья,
так.
Значит, оформил с родителями. Они ему, значит, выписали ренту, сами угу. проживают там. И она спрашивает, внук не может продать квартиру? Софья, а будьте добры, можно как-то более развернуто, конкретно,
вопрос, да,
мы,
да,
если честно, вообще не поняли, что, что нужно, какой ответ. Да уже и времени, в принципе, нет. Ой, простите, Лен, спасибо огромное, хороших выходных вам, встретимся через неделю, как там решим. Напомню, сегодня народный адвокат была Елена Боровая, адвокат Московской коллегии адвокатов Бачурин и партнеры. Спасибо, Лена.
Вам
удачи.
Спасибо, Макс.
Вам спасибо, что слушали нас. Оставайтесь с радио «Говорит Москва» и хороших выходных. Пока, до понедельника. Макс Челноков был с вами.